Люсинда Берри. Фантомные боли. Глава первая. Вечно один и тот же звонок. И всегда одни и те же отчаянные мольбы. Никому ни слова. Кому мне рассказывать? И разве я хоть раз проболталась? Столько лет хранила ее тайны. Я заехала на свое парковочное место и нашла взглядом крайнее левое окно на третьем этаже. Жалюзи плотно закрыты. Как и все последние дни. Выйдя из машины, я вошла в здание и у почтовых ящиков столкнулась с миссис Джасперсон. Она проверяла почту не реже, чем 5 раз на дню, чтобы пообщаться хоть с кем-то, помимо персонажей телевизионных шоу. «Привет, Элизабет!» — воскликнула она, завидев меня. «Как сегодня работалось?» «Отлично!» Я даже не стала оборачиваться. Зачем говорить ей, что опять ушла за 3 часа до окончания смены? «Сестрице этой своей скажи, что ей надо почаще выходить на свежий воздух!» Я вызвала лифт, а потом развернулась и улыбнулась ей. «Обязательно!» Помахала ей через плечо, как только дверцы открылись, и вошла в кабину. «Поехали!» Глядя на вспыхивающие цифры, я нетерпеливо постукивала каблуками туфель друг от друга. Лифт звякнул, двери разошлись, и передо мной открылся длинный коридор. На пороге меня встретил застарелый запах сигарет. Набрав в грудь побольше воздуха, я прошла по коридору в нашу спальню. Под желтым покрывалом скорчилась худенькая фигурка. Перешагивая через кучи разбросанной на полу одежды, я подошла к окну и дернула за шнурок жалюзи. В комнату ворвался свет и стало чуть повеселее. Я открыла окно, впустив свежий воздух, и сделала еще один глубокий вдох, набираясь решимости. Потом села на свое место на краю кровати и, приподняв покрывало, открыла тщедушное тело Эмили. Она лежала в позе зародыша, обхватив голову руками. На ней была фиолетовая пижама. Дурной знак. В прошлый раз, когда она надевала ее, мы едва не оказались в отделении скорой помощи. Ненавистный фиолетовый цвет. Я оправила упавшие ей на лицо каштановые волосы. «Привет, родная! Я дома!» Она протянула ко мне руки, как ребенок, который тянется к матери. И я легла рядом и обняла ее. Сколько раз мы повторяли этот ритуал. Она уткнулась головой мне в грудь и заплакала. «Шш!» — я гладила ее по волосам. «Все будет хорошо. Мы всегда справляемся». «Я даже не смогла одеться!» Рубашка уже промокла от ее слез. «Я старалась, Бетти! Честное слово, я старалась!» «Я знаю, родная!» — успокоила ее я. «Как ты от меня не устанешь!» Она подняла на меня глаза, и я посмотрела сверху вниз на лицо своей близняшки. Точно такое же, как мое, вплоть до маленькой родинки на лбу, чуть ниже линии волос. Я покачала головой, как всегда. Несмотря на то, что она родилась первой, я ухаживала за ней. Посвятила всю свою жизнь тому, чтобы оберегать ее. От трагедии, которую мы пережили вместе еще детьми, в период ее подростковых депрессий и до сих пор. Меня не было с ней рядом, разве что те первые 3 минуты жизни. «Пойдем помоем тебя под душем, хорошо?» Ответа я не дождалась, просто встала и подняла ее. Она цеплялась за меня руками-спичками, навалилась всем телом. Волосы у нее сбились на бок и свалялись в колтун. «А потом можем сходить куда-нибудь поужинать. В колледже кто-то на днях хвалил китайский ресторан. Недавно в центре открылся. Очень классный фуршет. Курица под терияки, говорят, пальчики оближешь». Услышав предложение выйти на люди, Эмили выпучила глаза и приоткрыла рот от страха, словно я предложила отрезать ей руку. «Или просто закажем пиццу и посмотрим кино, какую-нибудь романтическую комедию». Она мгновенно расслабилась. Продолжая болтать о том, как прошел день, и посмеиваясь над любопытной сплетницей миссис Джасперсон, я подвела ее к ванной. Включив свет, пустила воду. Эмили вошла вслед за мной, повесив голову и обхватив руками живот. Я перестала стараться заполнить тишину и глубоко вздохнула. «А ты чем занималась?» — спросила я. Она пожала плечами и начала раздеваться, по-прежнему не поднимая головы, словно щенок, который сделал лужу на полу или залез в помойное ведро. Спустила пижамные штаны. Ржавые потеки запекшейся крови покрывали все ноги. Их было много, что означало, что она резала себя весь день. Она раздевалась медленно, чтобы не задевать свежие порезы. Я смотрела на рваные края ран, новых и старых, сплетающихся на бледной коже в сплошную паутину. На левой стороне живота остались шрамы от трех глубоких разрезов. В тот раз пришлось ехать в больницу. Чтобы остановить кровь, потребовалось больше 30 скоб, но медики сделали все на удивление аккуратно. Если не знать, можно подумать, что это шрам от полостной операции. По правому бедру велись корявые буквы. В наш 14-й день рождения она принялась методично вырезать на коже свое имя. Увидев это, я пригрозила, что тоже начну себя резать, если она не прекратит. Но толку от этого не было никакого. Она продолжала резать, а я так и не решилась осуществить свою угрозу. Подносила к себе бритвенное лезвие, но не отваживалась сделать надрез. После этого я перестала останавливать ее. Бессмысленно. Поняла, почему она распинает себя. Опираясь на мою руку, она шагнула в ванну и погрузилась в теплую воду. Я взяла мочалку и принялась тереть ей спину. «Расскажи, как прошел день?» Она постепенно начала расслабляться. Промывая ее раны, я продолжила отчет. Рассказала, что сдала экзамен по курсу введения в психологию и удивилась, что он оказался совсем легким, несмотря на объем и сложность материала. Потом, надеясь мотивировать ее начать снова выходить из дому, добавила подробностей о прекрасной погоде и о том, как приятно обдувает свежий ветерок по дороге к машине. Когда она созрела вылезти из ванны, я переключилась на истории про телемаркетинг. «Сколько раз сегодня?» — спросила она. Я улыбнулась. 12. Каждую смену я считала, сколько раз на другом конце провода бросили трубку. Мы вели постоянный учет, пока моим личным рекордом оставалось 32. Я не сумела убедить ее посмотреть романтическую комедию. Она настояла на очередном эпизоде сериала «Закон и порядок. Специальный корпус». Никогда не понимала ее одержимость самыми темными и порочными сторонами человеческой натуры и терпеть не могла истории о детях, которых держали в клетках или продавали в публичные дома. Но Эмили их просто обожала. Будь моя воля, никогда не стала бы такое смотреть. Она устроилась рядом со мной на нашем видавшем виды диване, готовясь раскрыть очередное сексуализированное преступление с Оливией и ее командой, пока я пыталась выкинуть из головы вид ее искромсанного тела. Никак не удавалось привыкнуть к тому, что она причиняла себе боль. «Разве мы уже не смотрели этот эпизод?» — спросила я, когда передо мной начала разворачиваться смутно знакомая история о похищенной девочке, которую нашли в багажнике автомобиля. «Да, но только один раз, а он один из моих любимых». Она не отрывала глаз от экрана. Терпения у меня хватило только до второй рекламной паузы. Пойду займусь ужином. Я ушла на кухню и открыла холодильник. Готовить я не люблю, но была согласна на все, лишь бы не смотреть сериал. Не знаю, что я делаю не так, когда готовлю. Беру те же рецепты, что Эмили, но у меня никогда не получается так вкусно, как у нее. Она стряпает отменно, и раньше, когда не боялась выходить из дома, баловала нас экзотическими блюдами типа курицы махани или свиных отбивных по-моденски. Она и теперь иногда экспериментирует на кухне под настроение, но поскольку продукты покупаю я, экспериментировать особо не с чем. Я решила сделать что попроще, чтобы не испортить. Спагетти, надеясь после ужина убедить Эмили посмотреть что-нибудь повеселее. Дожидаясь, пока закипит вода, я думала о своем бойфренде, Томасе, который снова принес мне на работу цветы. Он любит дарить мне цветы без всякого повода, но только не розы, потому что знает, что я их ненавижу. В букет он вложил записку с дурацким стишком, и я подтрунивала над ним до самого конца смены. Когда вода наконец закипела, я уже улыбалась, напевая про себя. Он всегда на меня так действовал. «Чего это ты улыбаешься?» Эмили подошла ко мне сзади и, склонившись над плитой, заглянула в кастрюлю. «Так просто. Прошло уже больше года, но я до сих пор не рассказала ей про Томаса. Один спортсмен сегодня в классе глупость сморозил. Ни к селу, ни к городу. Вот придурок». «Что ты вечно к спортсменам придираешься?» Я закатила глаза. В старших классах она обожала мускулистых парней, ничуть не смущаясь их тупостью. А тех интересовали лишь победы на поле и над девчонками. В 11 классе парни из футбольной команды устроили себе развлечение, оценили всех девочек в баллах и соревновались, кто наберет больше, переспав с ними. За секс без презерватива полагались дополнительные очки. Эмили попала в тот список, а я нет. Наверное, спортсмены в колледже чем-то отличаются от школьных, но выяснять нет никакого желания. На лекциях по медицине куча свободных мест, и туда ходит половина хоккейной команды, так что можешь прийти и сама познакомиться.
«Тонко, Бетти, тоньше некуда».
Она выхватила у меня ложку и принялась помешивать соус, который побулькивал рядом с макаронами.
«Дай помогу немного, а то есть будет невозможно».
Она одарила меня лучезарной улыбкой. На нашей крохотной кухне мы словно исполняли четко отрепетированный танец, как обычно легко и непринужденно обходя друг друга. Меня всегда поражало, как быстро меняется у нее настроение. Она уже забыла, что меньше часа назад мы в ванной отмывали ее от крови. Мы не стали накрывать на стол, а уселись перед телевизором, поставив тарелки на колени. Сериал закончился, и Эмили переключила канал на криминальное шоу. Показывали документальный фильм о подростковой депрессии и о том, что все больше девочек режут себя. «Ну нет, Эм, я это смотреть не стану». Я потянулась к пульту, но она отвела руку, чтобы мне было не достать.
«Ну ладно, одну минутку. Ну, пожалуйста».
Она захлопала своими длинными ресницами. Я, как всегда в таких случаях, уступила ей. 10 минут, не больше. А потом будем смотреть повтор «Друзей». Ведущий начал в подробностях рассказывать о матери, которая обнаружила, что ее 12-летняя дочь режет себе руки и ноги, и о том, на какие ухищрения та пускалась, чтобы скрывать это. Он беседовал с девочкой и ее подругами, пытаясь понять, зачем она это делала.
«Помнишь, когда я начала?» —
спросила Эмили, когда ведущий снова переключился на мать, ужасающуюся от открытия, что дочь занимается членовредительством. «Конечно, помню. Никогда не забуду тот день, когда она начала кромсать себя. В тот день мы отмечали наше освобождение от матери. Нам было 8,
и процесс нашего удочерения, наконец, завершился. Процесс тянулся долго. Мы жили с Рустами уже 9 месяцев, но только теперь все стало совершенно законно. Мы официально стали их дочерями, а они — нашими родителями. На документах проставили подписи и печати, забрав нас у матери окончательно и бесповоротно. Оставалось только отпраздновать это событие. Предполагалось, что день будет радостный. И так оно и случилось бы, если бы не заявилась мать. После того, как опека забрала нас у нее, мы виделись с ней только трижды, и каждый раз это заканчивалось эмоциональными срывами, особенно тяжелыми у Эмили. Наша жизнь с матерью давалась ей гораздо труднее, чем мне. Я оставила попытки добиться от нее любви, но Эмили до последнего надеялась, что мать все же ее полюбит. Мне было понятно такое упорство. Мать всегда предпочитала Эмили, и именно ей доставались редкие объятия и знаки внимания, когда той приходило в голову изобразить заботу. Праздник по случаю нашего удочерения был тщательно и с любовью организован приемными родителями, как день рождения, чтобы отпраздновать начало нашей новой жизни. Идею предложила психотерапевт Лиза, к которой мы ходили дважды в неделю. Рутам идея понравилась, и они не поскупились. Повсюду колыхались розовые надувные шары. Окружавшие двор высокие дубы украсили фиолетовыми гирляндами. Руты арендовали огромный надувной замок с гигантской принцессой. Широко расставив руки, она раскрывала объятия каждому, кто входил внутрь. Нам с Эмили дали по красивому пирожному с нашими именами, выведенными посередине. Вкус Далила предложила нам выбрать заранее. Я выбрала ванильный, а Эмили — шоколадный. Мы все утро спорили, чей окажется вкуснее. На столе лежала груда подарков в ярких обертках, и мы с нетерпением ждали окончания праздника, чтобы открыть их, ведь нам никогда в жизни ничего не дарили. Мы с Эмили стояли в сторонке, держась за руки и глядя на происходящее вокруг, хотя, по идее, должны были находиться в центре внимания. Мы еще не привыкли к новым родственникам, которые так и порхали по лужайке, смеясь, переговариваясь и обнимаясь друг с другом. То и дело кто-нибудь из них указывал на нас, махал рукой и приветливо улыбался. Праздник только начался, когда мы услыхали ее голос. Его было невозможно перепутать с другими. Она пищала, как гламурная девчонка из Южной Калифорнии, хотя не прожила там ни дня.
«Привет, Боб! Привет, Далила! Как я рада вас видеть!» — затараторила она, надев одну из улыбок, которая часами репетировала перед зеркалом. «Как прекрасно, что вы заботитесь о моих девочках! Просто словами не передать!»
Мы молча смотрели, как мать, Боб и Далила идут к нам. За троицей в шаге позади шла Лиза, на случай, если потребуется ее вмешательство. Мать втиснулась между нашими новыми родителями и взяла обоих под руку.
«Я уже сказала вам, что иду в армию. В понедельник сдаю экзамен. Мне это пойдет на пользу. Даже очень. Там не так тяжело, как я думала. Учебный лагерь, ясное дело, не курорт. Но ничего, я же сильная. Занимаюсь в зале. Последнее время, правда, редко, но ничего, наверстаю».
Боб перебил ее. «Девочки, к вам мама пришла». Пришла она вовсе не к нам. Не знаю, зачем она заявилась, но мы тут были ни при чем. Мать схватила Эмили и обхватила ее руками в показушном объятии. Эмили стояла, опустив руки, и смотрела на меня через плечо матери извиняющимся взглядом.
«Как моя прелестная Эмили! Моя сладкая девочка! Ты так выросла, милая моя! Как выросла!»
Она драматическим жестом подняла Эмили руки.
«Помнишь, мы так делали, когда ты была совсем маленькой? А теперь ты такая высокая! Как минимум на пару дюймов подросла. Дай посмотрю на тебя».
Мать сделала шаг назад, держа Эмили за плечи, и смерила ее взглядом.
точно, 2 дюйма, не меньше.
Мать повернулась к Бобу, хлопая темными ресницами.
Такая красивая, вся в мамочку.
Она забросила волосы за плечо и кокетливо засмеялась. Боб покраснел и машинально обнял Далилу за плечи.
Они обе красавицы.
Когда я снова смогу их увидеть? Вам, наверное, придется за мной заехать. Машины-то у меня нет. Сегодня Джереми меня подвез. Он на улице ждет, боится заходить. Ох уж эти мужики!
Она ткнула Далилу в бок, и та нервно рассмеялась. Мать снова повернулась к Эмили и сдавила ее лицо в ладонях.
Но я-то не могла не прийти к своей девочке.
Эмили попятилась, схватила меня за руку и притянула поближе к себе.
«Привет, Элизабет!» —
бросила мать, даже не глядя в мою сторону. Я молча сверлила ее взглядом, надеясь, что она прочтет в нем ненависть. Мать кашлянула и снова закинула волосы за плечо. Мы всегда быстро начинали ее раздражать. И сейчас ее терпение подошло к концу.
«Жду не дождусь, когда же мы все вместе поедем куда-нибудь отдыхать. Пожалуй, съездим в Диснейленд. Я уже составляю планы».
С тем же успехом она могла бы пообещать свозить нас на Луну. Она обняла нас обеих и поцеловала Эмили в макушку.
«Ваша мамочка вас любит. Не смейте забывать. Люблю вас».
И она ускакала, напоследок развернувшись у гаража, чтобы послать нам картинный воздушный поцелуй. Больше мы никогда ее не видели. Позже, тем же вечером, когда нам полагалось спать в своих комнатах, Эмили потихоньку залезла ко мне в постель, как и каждую ночь. Нас поселили отдельно, для развития индивидуальных различий, о чем Лиза постоянно твердила. Вроде как нас следовало разделять и относиться к нам как к отдельным личностям, а не объединять в одну. Лиза дала Бобу и Далиле несколько рекомендаций, в том числе и раздельные спальни. Мы это ненавидели. Впрочем, это не имело значения, потому что разделить нас было невозможно. Каждый вечер после того, как нас укладывали спать в разных комнатах, Эмили на цыпочках пробиралась через нашу общую ванную, находившуюся посередине, и забиралась ко мне. Каждое утро Руты находили нас спящими в обнимку. «Ненавижу мать», — прошептала Эмили, прижавшись ко мне. Я села в постели от удивления. В отличие от меня, она никогда так не говорила. Она не ненавидела мать так, как я. Эмили села рядом со мной, и на лице ее заиграла странная улыбка. Такой я ее еще не видела, хотя казалось, чего только не насмотрелась. Она задрала штанину пижамных штанов.
«Зырь!» —
она ткнула пальцем в темноте. Я наклонилась поближе к ее ноге и, прищурившись, разглядела сбоку царапины, словно от когтей кошки. «Откуда это у тебя? Ты упала?» Эмили хихикнула.
«Это я сама. Сегодня вечером, перед тем, как чистить зубы. У меня в комнате из доски кнопка выпала. Взяла ее и вот...»
Она снова хихикнула. Я уставилась на нее. «Больно было?» Она покачала головой.
«Было приятно».
Она улыбалась, будто только что выиграла приз.
«Зачем ты это сделала?»
Она пожала плечами.
«Хотелось посмотреть, пойдет ли кровь. Я ее попробовала. Забавный вкус».
Она расплылась в улыбке, но ненадолго. На ее лице появилась опаска.
«Бетти, только не говори никому, а то подумают, что я ненормальная. Обещай, что никому не скажешь. Обещаешь, Бетти?»
«Конечно, не скажу», — подтвердила я. «Я никому не сказала. И потом тоже. Никому».